Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Валерий Соловей, профессор, доктор исторических наук. Наш не единственный гость. У нас еще будет Евгений Ихлов, политолог и публицист, обозреватель сайта Каспаров.ру. И к нам присоединится доктор исторических наук, известный российский дипломат, многолетний сотрудник посольства во Франции Юрий Рубинский. Несколько позже по телефону. И с нами должна быть Наталья Каневская, это наш корреспондент во Франции. Я думаю, она нам расскажет о последних событиях. Но пока я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и плюс 7 903 743 2801. Это вы можете послать свое смс-сообщение с вопросом для нашей передачи. Ну что ж, я не знаю, как там у нас Наталья в эфире. Наверное, нам действительно хотелось бы узнать, что происходит, но мы пока подождем, когда решатся некоторые технические проблемы. И я начну с Валерия Дмитриевича, конечно. Ну, вопрос и простой, и сложный. Вот это изменение политической ситуации в мире после парижского теракта. У вас, я видел вот в ваших записках, которые вы публикуете, были одни прогнозы, а теперь они довольно серьезно скорректировались. Как вы видите вот этот эффект влияния, прежде всего, на российскую политику внешнюю?
Ну, прогнозы жизни скорректировала, вот, а я лишь отразил те веяния жизни, которые у меня стали известны. Серьезный сдвиг во взаимоотношениях между Западом и Россией, но который не приобрел пока нового качества. Это всего лишь начало, которое не факт, что разовьется. Сдвиг этот выражается, ну, во-первых, в декларациях о необходимости сотрудничества, во-вторых, уже в некоторых совместных действиях. Эти действия будут еще развиваться. Я полагаю, речь пойдет в том числе об обмене информацией, развединформацией, координации военных усилий. Пока ни о военно-политическом союзе, ни о каком альянсе речь не идет, хотя экспертно это уже будет обсуждаться. И что самое важное в данном случае, от этого будет очень многое зависеть. Началась не в России, вне России, широкая дискуссия о том, стоит ли вовлекать Россию в альянс, можно ли без нее обойтись, если вовлекать, то на каких условиях. И уже заметны две позиции. Первая позиция – это французская и, с некоторыми оговорками, германская. Я имею в виду, это позиция скорее политического класса, чем лидеров, да? Хотя в случае Франции это и лидеры. И вторая позиция – это англосаксонская. Это, собственно, британцы и американцы, старшие кузены. Значит, европейцы за вовлечение и все более активная и интенсивная Россия. Англосаксы и американцы относятся скептически. И там сильно мнение, что мы можем справиться с ИГИЛ, по крайней мере, сами. Ну, имеется в виду, Запад может справиться сам, возможно, при участии Турции. Но, хотя общественное мнение имеет там большой вес, я бы сказал, значительно больше, чем в нашей России, чем в нашей стране, тем не менее, есть еще и мнение администрации, мнение тех экспертов, которые и чиновников в администрации. Они все-таки очень осторожно склоняются в пользу того, что сотрудничать надо с Российской Федерацией. Что будет дальше, зависит от некоторых обстоятельств, вот динамика. Да, значит, ну, во-первых, от того, если, не дай бог, будут ли новые террористические нападения в Европе, тогда могу сказать, что чаша весов склонится, безусловно, в пользу альянса. А второе, от характера и хода вот этой дискуссии, о которой сейчас я упоминал. Вот, так что все не предрешено, но сдвиг происходит, да.
К нам присоединился Евгений Ихлов. Евгений, как вы видите, так вот резко заходя к нам в студию, что, собственно, меняется? Вот принципиальное изменение последних нескольких дней после терактов. Прежде всего, вот в этой западной линии, о которой говорил сейчас Валерий Соловей, вот две, собственно, две тенденции. Да, Россию втянуть в коалицию или России предоставить возможность участвовать в сирийской экспедиции самостоятельно?
Будет сделана попытка, как я понимаю, поставить для России ограничители. Ну, по крайней мере, обозначить рамки, И уж если Россия решится на такое безумие, как сухопутная интервенция, то чтобы эта интервенция не прокатилась по сирийской демократической оппозиции катком. Потому что веры в то, что она прокатится катком по халифату, нет даже у российских штабистов.
Ну что ж, это пока короткое такое мнение, да, стартовое. А сейчас мы подключим Наталью Каневскую в Париже, собственно, с последними событиями, с последними новостями. Наталья, добрый вечер. Как прошел этот день? Что, собственно, происходило вот в этой операции против террористов в вашем городе?
Добрый вечер. Да, действительно, сегодня основное внимание именно на операции в парижском пригороде Сен-Дени. Здесь была операция спецназа, полиции. 110 человек спецназовцев принимали в ней участие. Целью являлось задержание Абдельхамида Абауда. Это тот самый 28-летний уроженец Бельгии, который, по данным следствия, считается мозговым центром теракта в Париже 13 ноября. Ну, происходил, собственно, штурм одной из квартир в центре Сен-Дени. И, собственно, если судить по тому, что сами полицейские писали в последние часы на Твиттере и в других социальных сетях, они не ожидали такого сопротивления, которое было им там оказано. 7 часов длился этот рейд полиции, чтобы захватить эту квартиру, в которой находилось 5 человек, 2 из них были убиты. Одна женщина-террористка, смертница, взорвала на себе пояс шахида, 2-й террорист был убит полицейскими, 3 были задержаны. В целом в рейде в Сен-Дени было осуществлено 7 задержаний, еще 4 террористов, подозреваемых террористов, были задержаны неподалеку от места разворачивания главных событий. Кроме того, известно, но эта информация пока официально не подтверждена, что террористка-смертница, погибшая в этой квартире, является двоюродной сестрой этого самого Абдельхамида Абауда. Именно следя за ней, в последние дни полицейским удалось вот выйти на эту вторую банду террористов. Она, по некоторым данным, готовила в ближайшие дни широкомасштабный теракт в торгово-коммерческо-деловом центре «La Défense» в столице. Ну вот этот план, как видно, был раскрыт. Сообщается, что сейчас в Сен-Дени буквально военный режим введен, на улицах армия, и все еще ведутся поиски предполагаемых соучастников вот этого террористического плана. Но в целом, конечно же, сама операция непосредственно по задержанию этих 7 уже закончена. Кроме того, стало известно сегодня, что за последние сутки по всей Франции, по разным регионам было задержано 118 человек, были проведены обыски, около 60 человек помещены под предварительный арест. Ну и, конечно же, риторика сейчас сводится к тому, что вот этот режим чрезвычайного положения, который был введен сразу после теракта в Париже, он должен быть продлен еще на 3 месяца, чтобы таким образом развязать руки полиции, спецслужбам в том, что касается вот необходимых задержаний. Ну и надо сказать, вот, чтобы прибавить к тому, о чем у вас шла в студии речь, сейчас, сегодня же утром стало известно, что авианосец Шарль де Голль покинул военно-морскую базу в Тулоне, это на Средиземноморском побережье Франции. Он взял курс на восток, в Сирию, и вот эта французская военно-морская группа примет там участие в операции как раз сил международной коалиции, но непосредственно будет сотрудничать с российскими военными именно на уничтожение позиций террористической организации «Исламское государство». Об этом, собственно, сегодня дал комментарий сам командующий французской военно-морской группой Рене Жан Кривиола. Он заявил, что такое решение принял президент Франции Франсуа Олланд. И вот именно с этой миссией военно-морская группа направляется в Сирию.
Наталья, спасибо. Я хотел еще один короткий вопрос вам задать. Но вот позиция, которую заявил господин Оланд, что для борьбы с ИГИЛ нужно создать широкую коалицию с участием России, это консолидированная позиция французской элиты, вот скажем, и Саркози, и Мари Ле Пен тоже на этой линии стоят?
Абсолютно точно так. Возможно, только левые, скажем так, леворадикальное крыло во французской политике не поддерживает эту позицию. В целом же сам Франсуа Олланд очень сильно изменил свою собственную предыдущую позицию, ведь он стоял как бы поодаль, в стороне даже от, можно сказать, от Соединенных Штатов, и говорил до последнего о том, что необходимо в первую очередь свалить, привести к падению режима Башара Асада в Сирии, и сейчас он же, Франсуа Олланд, говорит, что все-таки первый приоритет и первая задача — это борьба против Исламского государства, и в этом его абсолютно поддержали все политические лидеры. Марин Ле Пен, известная своими связями в России, естественно, и вообще своей позицией довольно пророссийской, была первой, кто это поддержал. Но и правоцентристское крыло, и Николя Саркози, лидер партии «Республиканцы», и другие видные деятели, такие как Алан Жупе, бывший премьер-министр, один из кандидатов будущей президентской гонки, он также высказал позицию, согласно которой необходимо добиться вот такой вот широкой коалиции, в первую очередь Франция, США, Россия, ну а затем уже и другие партнеры, такие как, возможно, Иран, Турция и другие страны.
Наталья, спасибо вам большое. Это Наталья Каневская из Парижа, корреспондент Радио Свобода. Вернемся к нашему разговору. Ну вот Валерий Дмитриевич Соловей у нас уже высказался как раз по этому поводу, по поводу позиции французской элиты. Наш корреспондент это подтверждает. Ну, насколько это может скорректировать позицию вообще западных стран, поскольку не решен украинский вопрос, не решен крымский вопрос, есть тема санкций, и эти санкции только что были подтверждены на встрече двадцатки в Анталии. Что, вот возьмут и прямо сейчас начнут такой торг, Валерий Дмитриевич?
Я думаю, что торг начнется, по крайней мере, на экспертном уровне. Обсуждение возможных вариантов той цены, которую готов заплатить Запад, в случае, не если, а в случае, если он вовлечет Россию, поскольку не очень понятно, будет это или нет. Это зависит от ряда обстоятельств. И не в последнюю очередь, может быть, даже в первую, от позиции Соединенных Штатов. Нынешняя администрация, она не очень заинтересована в вовлечении, в сильном вовлечении России, хотя бы по той простой причине, что она хочет спокойно уйти. Год остался.
Целый год.
Это первое, второе. Динамика ситуации такова, что она может потребовать массированной наземной операции. Провести операцию без Соединенных Штатов невозможно. Европейцы своими силами провести операцию не в состоянии.
Российско-французский альянс.
Это прекрасно звучит, сказать, реминесценция времен Первой мировой. Этого недостаточно. Даже российско-германско-французского альянса и даже с привлечением британцев. Это должна быть действительно большая коалиция для проведения наземной операции, кстати, вполне вероятно, с включением Турции. Так что все еще не предопределено. Понятно, что есть сдвиг, понятно, что есть сотрудничество в военных вопросах, понятно, что за этим может последовать сдвиг в политических вопросах, в том числе и что касается Украины, там что произойдет пока? Украина уходит на второй план. На второй и даже на третий план. Если конфликт на Ближнем Востоке будет разгораться, то Украина окажется вообще в тени этого конфликта. И в том числе во многом по собственной вине, что я имею в виду, все западные политики, эксперты, имеющие дело с Украиной, крайне недовольны тем, как там идут дела. недовольны они тем, что украинская власть, украинские политики ничего не делают для проведения реформ в собственной стране.
Давайте про Украину мы отдельно. Евгений Хлов, теперь тоже ваше мнение о коалициях, наземных операциях. И я подброшу тезис Александра Подрабинока, который высказался уже о выступлениях Холланда и других желающих втянуть Россию вот в такой плотный союз. Он напомнил фразу Солженицына: «Волка на собак в помощь не зови». А может быть, наоборот, собаку на волка надо позвать?
Нет, дело в том, что надо, во-первых, всегда отличать то, что политики говорят, и то, что они думают на самом деле. Если бы в Кремле не надо было так быстро убежать от украинского фронта на любой другой, то Россия могла бы продавать свое участие в борьбе с халифатом, поскольку это название не запрещено Верховным судом.
И близкое государство, как говорит Кадыров.
Примкнувшее государство.
Да. Нет, так, да. Значит, государство в кавычках.
Так вот, ну, халифат – халифат. Угу. В конце концов, Коминтерн тоже был своеобразным халифатом. Так вот, короче говоря, ну, все очень просто.
То есть нечем торговать?
Нет. Если бы Сталину, как известно, подарили Саксонию и Тюрингию за выступление против Японии. А в сентябре 1945 года Сталин мог опроситься с Саксонией и Тюрингией. Угу. Поэтому все понимают, что нужно Путину. Отвлечение в любую другую, на любой другой конфликт. Путин это получил. Теперь, если Путин полезет в сухопутную операцию, то все это закончится. Эйфория там, и прочий духоподъемный подъем первым роликом на YouTube с казнью российских пленных. Вот немедленно после этого ролика все поменяется.
Евгений, неужели все смотрят YouTube? Все народные массы смотрят российское телевидение. О методах российского телевидения вот Валерий Соловей очень даже хорошо иногда рассказывает.
Есть темы, которые распространяются и меняют понимание мира. Это когда беда случится в твой дом. Да? У всех... Очень многих молодые ребята призывного возраста. И очень не хочется получать гробы. А еще более не хочется видеть сына, которому отрубают голову в интернете. Поэтому тут все будет очень неоднозначно. Хочет Россия полезть в эту ловушку? Полезет. 101 год назад Россия с удовольствием таскала каштаны для Англии и Франции. И все рукоплескали. И тогдашние российские патриоты тоже рукоплескали, как хорошо наши солдатики защитили Париж.
Ну, правда, они таскали и для себя каштаны сначала, вот, потом уже таскали для других.
Ну, все же понимали, что
судьба войны... Братьев сербов нельзя было бросить.
Все понимали, что судьба войны решается на расстоянии между Верденом и Парижем. Но не будем углубляться туда. Просто скажем простую вещь. Если Россия хочет покончить политическим самоубийством, ей мешать не будут. Что касается...
Это там... что касается наземной операции,
да,
правильно?
Да. Значит, воздушная операция – это развлечение для домохозяек у телевизоров и для диванных стратегов у интернета.
Это мы.
Да, потому что ни одну контрпартизанскую войну бомбардировками не выиграли. Вот американцы пробовали в Индокитае, пробовали потом в Афганистане, ничего не получилось. Хотя значительно больше были масштаб бомбометания. Он просто несравнимо.
А вот Генштаб нам докладывает, они 500 бензовозов разбомбили. Вот если бы у украинцев была возможность разбомбить все бензовозы, которые везли бензин, значит, им на там Луганско-Донецкий фронт, наверное, бы другая ситуация была бы в Донбасской войне.
Потому что там регулярные столкновения. Украина в Донбассе не столкнулась с партизанской войной. Украина столкнулась с регулярными частями и с регулярными частями. И там ввелся конфликт, очень напоминающий Первую мировую войну и сразу после, то есть без авиации, практически без авиации.
С тяжелой артиллерией.
С тяжелой артиллерией и без массированного употребления бронетехники для взлома фронта. так сказать, только там сколько, ну все же понимают, что это было. Поэтому, что бы ни произошло, взлома фронта не будет ни в ту, ни в другую сторону. Санкции России можно продолжать до бесконечности, и все равно пока не будет, украинские пограничники не станут по всему периметру границы, санкции будут пролонгироваться. Нравится России затягивать эту ситуацию и спалать, потому что это же российская экономика проваливается, а не французская, не американская, не немецкая.
Ну, у французов, я все-таки к Валерию Соловью обращусь, у французов все-таки сейчас есть такой эмоциональный момент, когда им надо продемонстрировать, что они делают все для победы над страшным злобным врагом, и даже Путина, который не очень хороший человек, готовы позвать себе на помощь. Вот этот эмоциональный момент, он насколько длительным может быть?
Вы знаете, он именно сейчас превалирует, вы абсолютно правы, он определяет ситуацию, определяет призывы к союзу, к использованию всех возможных сил, к объединению всех и вся против самого чудовищного зла, но вот сейчас начинается дискуссия, вот она сейчас идет, что это означает? Как мы будем платить, что требуют наши цели? Никто не хочет наземной операции, ее все боятся. Но если она
сам
потребуется...
Сам не хочет, а если другие, то пожалуйста.
Ну, дело в том, что
если
никто
Россия,
не хочет
ее...
Россию не начнет в одиночку.
Но если Турция, то пожалуйста.
Можно критиковать, да, сколько угодно Путина, но есть отчетливое понимание у российского руководства, что эту операцию в одиночку мы провести не в состоянии. Поэтому все смотрят, как будет развиваться ситуация. Если удастся нанести с помощью авиадаров там сокрушительный ущерб инфраструктуре, наверное, удастся, но не удастся погасить это сопротивление. Потом надо отдавать себе отчет, что у запрещенного словосочетания государства ИГИЛ есть очень влиятельные спонсоры, его соседи. И дело-то не только в этом государстве, а в спонсорах. И пока есть эти спонсоры, существует ближневосточный терроризм, поскольку два этих государства, они главный спонсор всей террористической активности в современном мире. Это прекрасно знают американцы, это прекрасно знают французы.
Вы про Саудовскую Аравию и Катар?
Ну, вы сами сказали, да.
Ну, я так с вопросом.
Да.
Это я сегодня читал Андрея Ларионова, он говорит, что Россия может нанести удар по этим государствам.
Никто не будет воевать с этими государствами, по крайней мере, пока.
Дестабилизировать нефтяной рынок.
По крайней мере, пока. Но вот если речь зайдет о том, что надо проводить наземную операцию, тогда станет вопрос о целях. Цели должны быть политические. Это значит изменение конфигурации вообще на Ближнем Востоке.
То есть создание нескольких государств.
Я бы сказал так, что те государства, которые мы сейчас знаем, в их нынешнем виде могут перестать существовать.
Ну, Ирак же фактически перестал существовать.
То же самое может произойти с Сирией. В результате мирного регулирования. То есть она превратится в некую федерацию, фактически в конфедерацию территорий, которые будут контролировать нынешние участники вооруженного конфликта в Сирии.
За исключением...
При том, что формально Калифата. Она будет суверенной, целостной, да, и, можно даже сказать, неделимой. И вот цепь этих территорий выстроится от условно-турецкой границы до, ну и дальше, в общем.
Реалистичен ли этот план, Евгений? Есть ли заинтересованные
лица? Он единственный разумный. Значит, дело в том, что никакого... Значит, российские танки могут войти в Ираку. А они даже входили в Грозный несколько раз. Проблема оттуда выйти.
Ну,
проблема
вот вышли,
выйти целиком.
Кадырова.
Да, выйти целиком. А это другое дело.
Прекрасная
там другие масштабы. Ну, там другие масштабы. Дело ведь в том, что действительно происходит очень важное. Но перед этим я немножко отвлекусь. Значит, Турцию никогда не позовут в никакую наземную операцию, потому что турки первым делом попытаются оккупировать сирийский Курдистан. И дальше турецкой армии хватит хлопот на всю оставшуюся жизнь. А также потом еще на борьбу с терактами внутри. Так уже как бы с курдскими партизанами внутри. Поэтому никакой активности от Турции не будет. Любая совместная наземная операция будет выглядеть так. Генштаб России торжественно рапортует верховному командующему, что высадил 5 дивизий. Французы тоже послали батальон, который охраняет взлетно-посадочную полосу для приема и так далее. Хотят русские биваться в боях там в Алеппинском котле, в котле вокруг Хомса, в котле у Хамы, потом в Ираке в котле. Вперед! Кто же мешает-то? Но превращение Сирии в то, что сейчас стало Босния и Герцеговина, то есть то, что французы предлагали еще в 43-м году, это настолько разумный вариант, то есть с выделением Друзского, Алавитского и Суницкого, да, федеративных регионов, это настолько идеальное решение, что оно не исполнится никогда по одной простой причине. Алавиты привыкли быть правящей кастой, правящим сословием. А просто получить свой надел и на нем кетменем что-то возделывать и обслуживать российские воздушные войны, воздушные военно-морские базы, на это они не готовы, к 10%. И при разделе территории получится столько же. И будут сразу же низведены, эта же война идет за сохранение алавитами привилегированного статуса.
Но и Владимир Путин поддерживает пока именно эту
группу. У Владимира Путина мания спасать от революции последнего диктатора на Ближнем Востоке. Ну, мания. Он вот как в 19 веке русские цари хотели, чтобы вот народы не свергали легитимных монархов. И Владимир Путин ухитрился превратить сохранение Башара Асада на его, ну, скажем так, на его позициях в центре Дамаска, который он контролирует, не контролируя уже, так сказать, предместье, в главный вопрос мировой политики. Это блестящее достижение российской дипломатии. Она весь мир думает только о том, как бы вот, что делать с Асадом. Как перед этим он думал, вот как быть с Милошевичем. Ну, вопрос рассосался.
Ну, к нам подключился Юрий Ильич Рубинский. Добрый вечер, историк и дипломат. С нами по телефону. Юрий Ильич, вы, наверное, слышали предыдущее выступление. Наверное, хотелось бы и ваш комментарий услышать. Вот получается, что Франция становится таким драйвером в пользу участия России в общей коалиции, а, возможно, и в какой-то сухопутной операции. Насколько такой боевой дух французов, он может изменить позицию Запада в целом?
Ну, видите, во-первых, Франция воюет. Она воюет не только в составе коалиции под руководством Соединенных Штатов и там с участием ряда ближневосточных стран, турецких арабов, но она воюет в Африке. Причем в этом, в Мали и отчасти в Центральноафриканской Республике. То есть и именно против того же самого противника, там даже, собственно, исходно это был Аль-Каида арабского Магриба, но сейчас там тоже там филиал какой-то, так объявили себя филиалом исламского государства. Думать, что Франция сейчас вот готова развертывать сухопутные силы там где-то в Сирии или в Ираке, этого я глубоко сомневаюсь, этого не будет. И, собственно, из-за нее-то никто, по-моему, не собирается это делать, в том числе и Соединенные Штаты, и, я думаю, Россия тоже. А вот кто из местных сил будет способна стремиться, желать или просто иметь возможности материальные воевать с ИГИЛом по-настоящему, вот этого вопрос стоял. И остается сейчас очень серьезным. Просто возможно, что эти две стороны, так сказать, Соединенные Штаты и Россия, и, соответственно, Саудовская Аравия, и Иран там, и так далее, найдут какой-то общий подход для того, чтобы стимулировать местные, что ли, силы, противостоящие ИГИЛу. Я имею в виду, прежде всего, конечно, курдов. Здесь самое главное препятствие – Турция. Она видит главного противника не в ИГИЛе, а именно в курдах, и наоборот. Вот. Это серьезная очень сила курды и в Ираке, и в Сирии. Но этот вопрос остается открытым. Если с ними удастся договориться каким-то образом не только Западу, но и России, это будет большой прогресс. И, конечно, Ирану. Это, конечно, будет большой прогресс. Это раз. Потом есть племена. и, так сказать, соответственно, какие-то сектантские силы, шиитские и суннитские, они противостоят друг другу, безусловно. Но ИГИЛ-то это все-таки суннитская группировка, а и пользуется как, не то что прямой поддержкой, но и деньги текут из нефтяных монархий туда. Вот. Вопрос о том, кого поддерживать, кто готов, что ли, выполнять эту тяжелую, так, неблагодарную работу боевую на местах, это вопрос пока еще открыт. Но если будет, к нему будут подходить совместно, координированно, так и профиль этого уже где-то вырисовался в Вене, я думаю, что вот сейчас президент Франции посетит и Обаму, и Путина в Москве 26 ноября. Я думаю, что Франция этого ищет.
Да, знаете, я хотел еще вас спросить вот о чем. Дело в том, что вот в России Владимир Путин сказал, что надо найти и уничтожить убийц российских туристов, ну вот, которые погибли при взрыве самолета. Я смотрю, практическая позиция Франции, ее спецслужб совершенно другая. Найти и поймать, и, собственно, это сегодня и случилось там. Часть людей арестовали, я так понимаю, во время подготовки теракта. Если выяснится, что это какая-то автономная совершенно структура, напрямую не связанная с тем же исламским государством, то может ли измениться позиция и Франции, и общественного мнения?
Ну, видите, я не совсем понял этот вопрос. Дело в том, что французские службы, а это, в общем, достаточно серьезная сила, вопреки тому, что сейчас говорят, и может создаться впечатление на фоне того, что произошло в Париже, они действуют очень прицельно, они очень хорошо знают своего противника. И главная сейчас проблема не просто противник там, в Сирии там, или в Ираке, а главное то, как реагируют на вот, усилия по выявлению и обезвреживанию, так сказать, исламистского терроризма в самой Франции. И вообще в Европе, во Франции самая многочисленная в Европе мусульманская диаспора. Это нельзя забывать. И что ли, настроение этой диаспоры, это самая серьезная, я считаю, забота сегодня и государственного руководства наряду, конечно, с силовыми методами и состоянием общественного мнения, и там организационные меры, включая некоторые там корректировку конституционных положений, там, облегчение, так сказать, лишения гражданства и так далее. Это уже техника. А вот политически, и не просто ИГИЛ, а вообще воинствующий исламизм, и точнее террористический исламизм, он главные свои надежды возлагает именно на европейскую диаспору, 15-17 миллионов в Европе, в Евросоюзе. Во Франции, ну, скажем так, там не граждан, там, может быть, там 3,5, а в общем всех поколений, что ли, иммигрантов, в большинстве своем из стран, арабских стран, мусульманских, Северной Африки, 6 миллионов, это 10% населения. Это много.
Понятно. Я хотел бы к Валерию Соловью тогда обратиться. Вот исламский фундаментализм такого террористического плана, как сказал Юрий Рубинский, рассчитывает на диаспоры во Франции и в европейских странах. А в России это же самое направление может рассчитывать на российских мусульман и мигрантов, как вы считаете?
Вполне может рассчитывать. Я знаю, что эти опасения отнюдь не иллюзорные, что по оценкам компетентных органов, которые не всегда придают согласности, но тем не менее есть, эта среда, мигрантская среда, она благоприятна. Благоприятна не потому, что это люди другой веры, там, другой этничности, потому что среди них действительно создана сеть подпольных школ духовных, да, сеть таких низовых организаций.
И, в общем, это благоприятно.
Хотя есть вот версии, что спецслужбы России способствовали отъезду значительной части радикальных мусульман с территории России как раз туда,
это,
где сейчас
это,
бомбят.
Это общемировая тактика. Так делала и Саудовская Аравия, она выталкивала своих радикалов. Так стараются делать все страны. Да? И значительная часть тех, кто мог бы быть здесь наконечником этого копья, они оказались на самом деле сейчас под бомбежками.
Как ваш комментарий, Евгений, по поводу как раз возможности использовать российские мусульманские общины? Я, кстати, замечу, что со стороны тех, кто приезжает из Средней Азии, ни одного теракта не было за многие годы. Это тоже факт.
Значит, да. Иногда бывает, когда несчастье помогает больше, чем счастье, и наоборот. Дело в том, что очень повезло, что первоначальная ставка путинских генштабистов на иранскую пехоту с блеском провалилась. Если бы иранская пехота в боях за Алеппо проявила себя чуть лучше, ну не пехота, а вот этот самый стражи испанской революции, нет, стражи исламской революции, да, значит, то ну, они же стражи революции, они вот...
Ополченцы.
Нет, они...
Кстати, верно. Да.
Ну, то, что называется гвардия в арабском мире. Вот они себя проявили не ахти. Проявили бы себя ахти, мы бы видели, как разгорается суннито-шиитский конфликт на Ближнем Востоке. Поскольку они себя проявили не ахти, то делать на них главную ставку не будут. Поэтому главной оккупирующей силы сухопутной придется с достоинством взять на себя великой России, как всегда.
Не пугайте нас.
Да, я только хочу сказать, естественно, все-таки это революционизирует исламизм на территории Российской Федерации, вообще и на Северном Кавказе в частности, и последствия этого, хороших последствий не будет, а плохие делятся от катастрофических, да, очень катастрофических. Потому что это... Ну, как-то, так сказать, был кадыровский режим, который вобрал в себя очень многих участников войны за чеченскую независимость. Была попытка, успешная попытка национального примирения в Дагестане и Ингушетии. Если же все это заполыхает, то это заполыхает уже совершенно серьезно, потому что если 3000 смогли из Российской Федерации уехать туда, достаточно 300, которые вернутся новым опытом, чтобы здесь мало не показалось. Потому что давайте все-таки вспоминать, что Россия потеряла от терроризма почти в два раза больше, чем Франция. И этот эффект не ощущается, потому что его после две недели старательно заматывали.
Вы имеете в виду взрыв самолета,
да,
который не признавали,
да,
признали только, да, после парижских терактов.
Да, причем подождав два дня, чтобы не выглядело так, что вот мы срочно к Франции присоседиваемся.
Да. Ну что ж, я понимаю, тут, конечно, есть такой момент. Предупрежден, значит вооружен. Если Евгений Хлоп сказал такие вещи публично, возможно, его кто-то и услышит. Дай бог.
И оценит.
И оценит. Значит, я хотел бы еще вот все-таки затронуть эту важную тему, в которой мы упомянули в начале. Это все-таки история с мотивами вмешательства России в Сирию. События. Это было и до парижского теракта, и ответкой оказался вот этот теракт против российского самолета. То есть Евгений говорил, что это попытка отойти от войны в Украине, как-то пиарно ее скрыть, компьютерная война и так далее.
Да.
Вот теперь получилось ли так? Нашел ли Кремль в лице вот этого самого халифата такого идеального врага, война с которым будет заставлять Запад закрывать глаза на внутреннюю политику Путина на постсоветском пространстве, в том числе и в Украине, ну и на разнообразные интересные вещи, которые уже начались внутри России в связи с очередным этапом борьбы с терроризмом. Валерий Дмитриевич, пожалуйста.
Я думаю, что вы довольно точны в своем предположении. Это может оказаться идеальный спарринг-партнер. Он, к сожалению, не является безобидным спарринг-партнером, как показала гибель самолета с российскими туристами. И риски вырастут, но пока они рассматриваются как приемлемые, насколько я понимаю.
Властью.
Властью, да, как приемлемые, властью они рассматриваются. Это с одной стороны. С другой стороны, это позволяет России, руководству, встать на одну доску снова с мировыми лидерами, почувствовать себя востребованными, как там Wall Street Journal, решателями судеб, там, делателями истории. И, наконец, поскольку мы живем все-таки в богоспасаемом Отечестве, борьба с терроризмом, как мы помним, всегда дает прекрасный предлог и обоснование для некоторых ужесточений внутри страны.
Самого разнообразного. Куда уж дальше.
Мне кажется, я в этом смысле оптимист, предела не существует.
Да, вы мрачный оптимист. Но давайте теперь, Евгений, то же самое о перспективах. Я просто напомню, что буквально сегодня создан очередной орган, я бы сказал, внесудебной расправы, межведомственная комиссия, которая будет не просто отслеживать, но и во внесудебном порядке блокирует средства людей, которые только заподозрены не только в терроризме, но и, замечу, там четко написано в указе, экстремистской деятельности. Ну, а мы знаем, что у нас в экстремисты записывают критиков режима, людей, которые что-то в блоге написали, а потом судятся, значит, с ними там долго всякие, те, кто попали в какие-то роскомнадзоровские списки, в общем, оппозиционеров. Вот борьба с терроризмом, превратится ли она в борьбу с оппозицией?
Естественно, для этого, это одна из, конечно, побочных задач. Но просто что у нас произойдет? У нас прекратится, у нас упадут последние либеральные декорации. И будет и кокетничать, что можно вот комфортно существовать относительно, стабильно, спокойно, иметь счета, но при этом поругивать режим, эта ситуация прекратится. И власть хочет начать выковывать уже героев.
А вот Удальцов сидит и как-то забыли о нем. Где герой Удальцов?
Потому что герой Удальцов не смог синтезировать ту идеологию, которая бы поднялась. А вот Навальный, ему это удалось лучше. Он создал некий идеологический набор, который помог объединить довольно широкую коалицию. То, что не удалось Удальцову. Угу. Причем, этот набор Удальцов я даже сочувствую больше. Просто он поблагороднее, этот набор, чем...
С красным знаменем? За Сталина?
Заставить... отвлекаемся немножко, но так как замечательно Навальному удалось либералов защищать, завсегдатов русских маршей, на которые они за несколько лет до этого писали заявление в Генеральную прокуратуру, чтобы их там всех пересажали прямо на месте, прямо, так сказать, в этих самых...
Как врагов рода человеческого.
Прямо на Люблинской, непосредственно из метро и сразу на Люблинской вышли, сразу в Тазайке. Так вот, я аплодирую. Как цвет либеральной общественности склонился, в свое время перед Сталином склонились, по очень схожим причинам. Вот, кто должен с мужиком расправляться. Так вот, речь идет не об этом, что хрустнет либеральные фронты, не оппозиция. Хрустнет фронты, хрустнет. Останется оппозиция. Захотят звинтить истерию антиисламскую еще сильнее, соответственно, поломают все те подвижки, которые, потратили с 2009 года 6 лет на то, чтобы, так сказать, Дагестан перестал быть сплошным пламенем, очагом герилли, Ингушетия перестала быть очагом герилли. Вернуться к этому, я в них верю. И повторю, никакими бомбардировками проблему фанатизма не решить. И произошла одна самая страшная вещь, на которую сейчас почти не обращают внимания. До этих событий к территории халифата относились как к территории Сирии и Ирака, захвачены гангстерами. Гестапо.
Исламофашисты.
Да, эсэсовцы, гестаповцы захватили территорию.
Ну, вот сегодня двух человек казнили. Мучат
население. И поэтому освобождение этой территории, так сказать, планировали так же, как бы освобождали своих соотечественников, оккупированных эсэсовскими отрядами. А теперь размахнись плечо, да, разудись рука, и начнется борьба с этой территорией, как с вражеской страной.
Так и бомбят.
Россия начала тактику, тактику, как советская армия освобождала собственные территории, бомбя собственные города, как узлы сопротивления. И по поводу Франции. Я хочу обратить внимание, что Франция дважды за последние три недели совершенно иезуитски втягивала или, так сказать, старалась втянуть Путина в Сирию. Накануне выступления Путина в ООН, президент Талант, выступая в ООН, же смотрел прямую трансляцию по Евроньюз, сказал, что вот наши самолеты бомбят, а чего-то вот другими, а вот медлят. Вот Россия говорит о поддержке, о борьбе с террористом, а вот знаешь, что самолеты уже бомбят.
Вот и начал бомбить.
Да, тут же, то есть очень изящно заманили. То же самое сейчас. Сейчас Алон будет говорить, чуть вперед. Давайте. Старались.
Хорошо, давайте мы Юрия Рубинского спросим.
И,
тем более
секундочку. Сейчас. Вот давайте вместе бороться. Давайте. А теперь вперед. Понятно. Вас с удовольствием пропускаем вперед в вашу священную борьбу.
Юрий Ильич, втягивает или не втягивает талант бедного Владимира Путина и Россию тоже не очень счастливую в эту ужасную авантюру? Гудок нам ответом. Валерий Соловей.
Я бы все-таки отнесся к этому проще. Я вообще скептически к конспирологии отношусь, тем более к идеям такого сорта. Это мое убеждение. Это в интересах российского руководства, то, что происходит. Я имею в виду втянуться в Сирию, поскольку, на мой взгляд, главная цель, это, кстати, не только мой, это широкий такой экспертный консенсус, для России была в том, чтобы показать, что она значимый игрок на мировой политической карте.
А все остальное?
Все остальное, то, что мы придумывали, это имеет цену, но это второстепенные факторы. Первое, и это было самое главное.
Значимая группа вернуться. Не показала? Мало было.
Честно говоря,
ужас.
Та игра оказалась не очень успешной. Та игра привела к изоляции России, к нараставшей изоляции, в том числе и российского руководства, и оно, безусловно, тяготилось этой изоляцией.
То есть это прорыв из изоляции, вы хотите сказать?
Он произошел не столько благодаря нашим собственным усилиям, сколько усилиям этого пресловутого государства, да. Но, тем не менее, сдвиг совершенно очевиден. Восприятие Путина и восприятие России.
А вот массовое сознание россиян, им будет понятен вот этот вот бесчеловечный, обезличенный противник, да, которому нет сочувствия, который там отрезает головы регулярно. Вот этот образ врага, он способен заставить российское общество не обращать внимания на политическую, экономическую деградацию страны, которая при нынешнем курсе будет продолжаться?
Я вам скажу откровенно, да, способен. Вопрос в том, сколько времени. С Украиной это могло продолжаться, какая-то работа около года.
Хунта типа вот этого.
Это около года, вот эффект через год стал исчерпываться, да, с этим тоже может работать около года. Это возможно. Это прекрасный путь, прекрасная стратегия отвлечения общества от тех проблем, которые для него по-настоящему актуальны.
Ну вот Юрий Рубинский с нами. Юрий Ильич, во-первых, втягивает ли Франция Россию вот в этот конфликт, или Россия сама в него втянулась все-таки?
Нет, что значит Франция втягивает? Конфликт сам по себе не контролируется никем. В этом я твердо убежден, целиком, во всяком случае, заметным образом, ни Соединенными Штатами, ни Европейским Союзом, ни европейскими странами, включая Францию, ни России и Ираном, так сказать, занимающим другие позиции там по сирийской гражданской войне. Так что внутренняя динамика того, что там происходит на Ближнем Востоке на сегодняшний день, она просто диктует необходимость определенной координации средств и возможностей. Так что то, что там происходит, я еще раз повторяю, это не замысел какого-то одного участника.
Понятно. Это скорее божественный замысел. Давайте мы посмотрим, как реагируют жители России на это, что они ждут после парижских терактов.
Что изменится в России после терактов во Франции?
Что изменится? Я думаю, ничего не изменится. И не нужно, чтобы у нас что-то менялось. Потому что мы как есть выдающееся государство. И оно должно остаться. А все эти теракты мы должны оставить для других.
И все изменится. Все изменилось. Потому что уже как бы... Ну, беда пришла ко всем.
Ну, я думаю, более жестче станут меры по охране населения. Ну, вот сейчас я была в метро. Там очень много милиции, вернее, полиции, с собаками ходят. Это внушает больше спокойствия.
Абсолютно ничего не изменится?
Мне кажется, ничего.
Ну, возможно, граждане станут более ответственными, более осмотрительными. Может повыситься уровень внимательности как правоохранительных органов, я не знаю. Для нас тоже могут быть такие теракты, как в Париже, в Москве, в других городах России.
Мы это, через это сами проходили уже ранее. Но я думаю, что страх этот у нас усилится. И я думаю, что те меры безопасности, которые сейчас стали усиливать на различных там объектах, я думаю, что это только на пользу. У меня половина знакомых отказались от зарубежных поездок за границу вот на зиму, на новогодние праздники.
Мы всегда должны быть готовы к тому, что может произойти после этого. Но Москва и Россия как жили своей жизнью, так и будут жить. Позитивно надо смотреть на все.
Евгений Хлов, ну что, ваш комментарий. Что изменится?
Нет, изменится там много чего, потому что...
А это, секрет не изменится?
Это уже потому, что все.
Боятся,
мы же говорили...
Эксперимента.
Нет, и понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Режим усиления... То есть там устроить там 16-часовой рабочий день постовым полицейским можно, только его нельзя держать годами.
Угу.
Это раз. Но я говорю про образ врага. Вот я категорически не согласен с тем, что это идеальный образ врага. Идеальный образ врага должен включать элемент оборотничества. Враг должен быть рядом. Он должен быть более-менее похожим.
Но невидимым.
Нет.
Пособники
нет, чеченцы. Вот чеченцы были идеальным врагом. Кроме того, это еще и нация, торговая нация посредник.
А пятая колонна, а демократы.
Ну, все выйдут. Ну, они бы еще пояса шахидов. Так они же слякоти. Так вот. А дело в том, что в России не создавали образа врага из халифата.
Теперь создадут...
В том числе, щадя нежные чувства правителя Чечни. В том числе, пользуясь тем, что вокруг Донбасса возникла как бы новая имперская идея, которая позволила как бы русских и чеченцев упаковать вместе. Поэтому, не создано... Ну, конечно, рассказывали, что разрушают колонны в Пальмире. Конечно, злорадно показывали казни американских журналистов. И английских. Но образа врага, какой был создан, допустим, вот из чеченцев последние, так сказать, во время двух последних войн, не сформирован. Есть сила, ужасная, анонимная, жестокая сила, но она за три моря. И все понимают, что для того, чтобы эта угроза исчезла, надо просто уйти, вот чтобы там грабы не приходили из Афганистана, советские войска, и вывели из Афганистана.
Понятно, вы за изоляционизм.
Вы переоцениваете здравый смысл населения. Я вас уверяю, мы со студентами моделировали ситуацию и очень легко показать, как с помощью технических приемов создать образ врага и втянуть вот в эту информационную ловушку население. Другое дело, что поддерживать бесконечно долго нельзя, я согласен.
То есть реальность столкнется с мифом все-таки, как вы считаете?
До поры до времени они могут существовать параллельно.
До роликов.
Они могут существовать параллельно.
До роликов, да? С обезглавленными пленными.
Вот. Так что, пока ведь речь не идет о сухопутной операции.
Как
давайте
не
забывать. Нет,
ну, послушайте,
нет.
Фотографию российской военной техники с дурацким маскировочным окрасом средней полосы, зеленой-серым.
Это еще не те масштабы.
И Хомсом я сам видел.
Я верю вам, это не те масштабы.
Ну, мне там тоже кажется, что пока все-таки масштабы не те, но самый, конечно, интересный вопрос это вот возможность управлять сознанием. То, что вы изучаете, Валерий Дмитриевич, я думаю, что пока у нас нет реального такого ясного ответа, можно ли на этой вот волне ужаса и новой войны сдерживать
людей. Никакой волны ужаса не было после самолетов. Этот ужас старательно погасили двухнедельными толчением в ступе, сажать ли руководство Гаумавиа или не сажать.
Отлично. Валерий Соловей, Евгений Хлов, Юрий Рубинский были в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов.